Уважаемые братья и сестры, сегодня продолжается экскурсия по монастырю святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Итак, следователь Соколов провел тщательное расследование убийства царской семьи.
Так вот, а Соколов был убит и похоронен в местечке Сальбре. Так вот, пальчик этот, тайна его еще продолжалась 3 года. И вот в 1927 году в Варшаве Петр Войков, подлинная фамилия Пинхус Вайнер, являясь послом Советской России в Польше, напившись до пьяна на рождественском приеме, он показал всем, никто его не просил, перстень ярко-красного рубина, который у него был на пальце, и сказал, что это перстень самой царицы Александры. Естественно, его спросили, как он у вас оказался. Он говорит, снял с нее мертвого. Даже не стеснялся. Принято было, видимо, похвалиться преступлением. И он сказал, что такую деталь, что он никак не мог его снять. Он практически врос, да, в палец. И поэтому отделил палец хирургическим путем. А мы знаем, по описаниям следователя Соколова, что вот эти две фаланги как раз были отделены хирургическим путем. Тайна пальчика таким образом раскрылась. На следующий день вся европейская печать уже писала о том, что советский посол – изверг, убийца, мародер и так далее. Его срочно отзывают в Москву. Слишком много сказал, да, потому что официально Россия, не Советская Россия, Советский Союз не признавал этого убийства. И он, прощаясь со спутниками в Варшаве на вокзале, стоит, разговаривает, к нему подходит 16-летний подросток Борис Каверда, мы знаем, сын белого мигранта, стреляет в него 3 раза со словами «Это тебе за Алешу» и убивает Пинхуса Вайнера. Его привозят в Россию как жертву белогвардейского заговора и хоронят, как вы знаете, где? Кремлевской стены, и называют честь него метро Войковская. 4 улицы и переулка в Москве также называются именем Войкова. Мы пока еще полностью, да, не восстановили нашу память историческую, и у нас бывают здесь и вице-премьеры, и люди, лидеры партии практически всех здесь были, и мы ко всем обращаемся с просьбой, верните нашим улицам наши подлинные исторические названия, уберите этот позор, что чем Войков отличился, да? Он подписал документы, они все есть, в следствии они все копии есть, их подлинные документы, о том, что привезти сюда серную кислоту, бензин, и он лично присутствовал при этом страшном злодеянии.
После тщательного сопоставления всех фактов следователь Соколов приходит к выводу, что от тел святых царственных страстотерпцев ничего не осталось.
После того, как Соколов нашел эти страшные находки, вот, кстати, под этими, между этими березами стоял навес, есть фотографии, и под этим навесом у него была, так скажем, ну, импровизированная, так скажем, лаборатория. Были привлечены огромное количество экспертов, помощников, и он через сито, которыми специальная желоба, которым на Урале моют золото, он все эти предметы очищал от грязи, промывал и составил опись этих предметов. Когда он описал то, что он нашел здесь, на Ганиной яме, сравнил со списком того, что было найдено в Ипатьевском доме, в печах, каминах и в комнатах, он вот так 2 списка составляет и приходит к какому выводу. Он понял, что от нашего батюшки-царя, от его прекрасной семьи, практически ничего не осталось. Изначально Соколов не был к такому выводу готов. И у него задача была какая поставлена Колчаком? Расследовать убийство царской семьи и найти тела, чтобы их по-христиански их похоронить. Но вот он пришел к такому выводу. Когда к нам приезжают иностранцы, большая часть, конечно, они даже вообще не понимают, что такое Россия. Но некоторые, наиболее такие, подготовленные в историческом плане, французы особенно, говорят, ну вот мы своего, да, короля тоже казнили, королеву, головы отрубили, но вы почему вашего царя на атомы-то разложили? Представляете, почему? Вот я думаю, что каждый из нас должен понимать, да, ответить на этот вопрос, потому что них в памяти вообще, да, русских людей, российских людей, вообще хотели стереть все, да? Не только не дать нам возможность поклониться каким-то вещам, просто стереть память о той России, сильной России, православной России, которая всегда в своей основе держала, что прежде всего? Это, помните, триада? Это православие, народность и самодержавие. Вот это 3 кита, на которых стояла Россия.
В Екатеринбурге произошло цареубийство. И здесь нам напрямую, то есть действительно, вот, дай Бог, чтобы покаяние искреннее было наше, и обратиться к Богу, к Матери Божией, заступлением их, и к царственным мученикам, чтобы их предстательством все-таки Господь нам простил этот грех. И отступление от Бога, отступлением от веры Христовой, поругание храмов, отступление от обетов, которые народ давал на верность царю.
Главный храм нашей обители, прежде чем мы туда зайдем, я хочу сказать, что вы сейчас будете иметь уникальную возможность, это действительно уникальная возможность, прикоснуться к величайшей всей христианской святыне. Помните, нас перевозили поезд Пресвятой Богородицы? Я думаю, что многие из вас пошли поклониться, приложиться. И сколько чудес, вы знаете, было у людей, которые приложились к этому поезду. А у нас находится крест, который носили на груди русские цари. То есть последний, кто ее носил, это Николай II. Крест удивительный по своей, конечно, внешнему виду ювелирной работы. Это золото, несколько частей, украшенное бриллиантами, сапфирами, изумрудами, жемчугом, вы сейчас увидите. Но самое главное, что внутри креста. Внутри креста находится риза Господня, то есть одежда, часть одежды, в которой был распят Иисус Христос. Риза Пресвятой Богородицы, одежда, да, Божьей Матери, и кусочек древа Господня, на котором был распят Христос. А также мощи 40 угодников Божьих. И вот то, что внутри, это начинает еще домонгольский период, князь Василий собирает. Домонгольский период. Вот эти все святыни, да, собирали люди в течение 5 веков. А затем князья шаховские в 1710 году они заказывают такую форму для этих святынь, отливают ее и дарят этот крест Павлу I. Он же 1796-1801 год. А затем от Павла I уже этот крест переходит дальше к царям и приходит Николаю II.
И этот лучик, он проникает в сердца людей, освещает их и призывает их к Богу, к покаянию, к осознанию своей жизни, изменению ее и осознанию своей греховной природы, своей, может быть, неправедной жизни, и призывает людей обратиться к Богу и на примере тех людей, кто уже нашли эту дорогу, кого призвал Господь и ведет, и освещает их путь. Мы можем для себя вот такой почерпнуть пример, почерпнуть и увидеть другую жизнь. То есть не ту привычную жизнь, которая нас окружает и, может быть, где-то расстраивает и огорчает, а ту, которая ведет к добру, к свету, к святости, к Богу.
Как сохранился этот крест? От царя его одевал два раза. Он считал, что это такая святыня, он его одевал только на коронацию и на венчание. Он передает ее после того, как его арестовано, приводит в царское село, он передает монахине Серафиме. Эта монахиня Серафима сохраняет его. Она была сослана на Урал, крест поехал за ней. Затем она передает в семью Григория Пономарева, священник из Курганской области. На Южном Урале сохраняет этот крест. Кстати, от него очень много исцелений от этого креста. Очень много.
Ведь царь, он прежде всего, это хранитель и ограда Церкви Христовой внешне. Поэтому верность царю – это верность христианству, верность Христу.